Читаем из 11 главы послания к римлянам, с 25 стиха по 29, книга пророка Даниила, 12 глава, 7 по 10 стихи. Итак, послание к римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие не приложены». И книга Даниила, 12 глава, мы читаем следующие слова, 7 стиха. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Аминь». Мы продолжаем наши размышления на основании Священного Писания, книги Библии, особенно в Новый Завет, о тайнах Божиих, о семи тайнах Божиих, которые особенно подчеркнуты в Новом Завете. И вот что характерно отметить, что все они связаны с Церковью. С Церковью, которую создал Господь наш Иисус Христос. Слово «тайна» – это положение вещей между Богом и человеком, как оно отражено на страницах Священного Писания, то есть Библии. Очень ясное понятие или расшифровку вот этого слова дает нам апостол Павел в послании к Ефесянам, когда он говорит так в 3 главе: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». А с воскресением Иисуса Христа, когда в день Пятидесятницы образовалась Церковь, или было начало образования ее, в дальнейшем мы видим из истории Церкви, из книги Деяний святых апостолов, ее можно назвать началом истории или становления Церкви Христовой на земле. Мы видим, что будущий апостол Павел впоследствии получает особое откровение от Господа относительно устройства, домостроительства тайны Божией, как он говорит. И вот это для нас сегодня очень глубокая истина, которая открыта. Итак, мы с вами размышляли уже о четырех тайнах, я вкратце просто упомяну о них. Мы говорили о тайне воплощения, о чем Павел писал Тимофею в первом послании, 3 глава, 16 стих. Мы рассуждали о тайне церкви в целом, послание Колоссянам, 1 глава, 26 стих. Мы говорили, что в эту тайну церкви включена и семья. И вот эту тайну Павел характеризует или объясняет в послании к Ефесянам, 5 главе, 32 и 33 стихи. Мы говорили о тайне восхищения, которая непосредственно имеет тоже свое отношение к церкви. И 1 Коринфянам, 15 глава, 51 и последующие стихи. Сегодня мы попытаемся, если так можно сказать, где-то вот вникнуть или подойти вот к этой удивительной тайне, тайне об Израиле. Мы еще раз читаем этот текст, 25 стих, 11 главы к Римлянам. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле до времени, отчасти, пока войдет полное число язычников». Вот, на мой взгляд, этот текст, он конкретно ограничивает границы, невидимые границы отчасти для человеческого глаза, но видимые Богу от вечности. И мы сказали, что это положение тайны, это положение вещей между Богом и человеком. Нам Бог, вот нам с вами, вот сегодня здесь, находящимся и всем живущим на земле, конкретно членам церкви, рожденным свыше, дал жить в период конца благодати. И за нами стоит огромная история рода человеческого. Сегодня огромное количество книг исторических, рассказывающих о начале и вообще о бытии человека до сегодняшнего времени. И вот история Израиля играет огромную роль в деле спасения рода человеческого. Огромную роль! Мы сегодня свидетели тому, что Евангелие, которое вышло около 2000 лет тому назад из Иерусалима, вновь вернулось туда. Вновь вот этот круг, он замкнулся. То есть время благодати, оно видно, что подходит к своему концу. История этого народа весьма уникальна и весьма трагична в его избрании как именно носителя истины Божией. Да, с приходом Христа нет уже различия между иудеями и язычниками, но есть одна особенность, о которой хотелось бы сегодня вот в таком процессе размышления о тайнах Божиих немного остановиться. Притеснение Израиля самим Богом, их Богом, в их избранности настолько велико, что не поддается нашему пониманию. Не поддается. Сегодня в Израиле до сих пор задаются вопросом о Холокосте, который унес жизни 6 миллионов евреев. Из них 1,5 миллиона – дети. На самом деле не поддается вот осмыслению, пониманию в той полноте. Один из раввинов сказал когда-то, если бы не было бы этой жертвы, то не было бы и государства Израиль. Нам не понять вот эту глубину этой жертвы. Сегодня многие иудеи не приходят в церковь и не принимает Христа лишь по одной причине, что был Холокост. И они говорят так: да, вы все правильно говорите, да, много общего у нас с вами, но как понять то, что произошло в этом событии Второй мировой войны? Притеснение Израиля самим Богом, их Богом, в их избранности настолько велико, что не поддается нашему пониманию. Но Израиль, говорит Библия, есть первенец Божий. И в книге Исход, 4 главе, 22 стих говорит нам: «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Братья и сестры, значение первенца, оно весьма глубоко в Священном Писании, если тем более первенец мужского пола. И вот из этого мы видим, что Господь знает своих. Неоднократно на страницах Ветхого Завета, в малых и больших пророках, Бог неоднократно указывает на Израиль, как на своего первенца. Поэтому конец и цель их ожесточения для нас – это эсхатологическая возможность нашего с вами спасения. Павел пишет, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И тогда мы рассуждаем и говорим, так получается что? Что их ожесточение – мое спасение. Что, неужели Бог такой жестокий? Нет. Но Бог предвидел развитие истории человечества и как оно будет развиваться. И спасенные, и он подчеркивает, апостол Павел об этом в 11 главе 12 и 13 стихи, говоря так. «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Вы знаете, удивительные слова Павла, они открывают его глубину, вот состояние переживания за свой народ, переживания за своих братьев по плоти, и он не то чтобы в недоумении, нет, он получает открытую тайну от Бога, как Бог предвидел развитие спасения своего народа. Через их ожесточение наше спасение. Не можем мы логически выстроить эту цепочку, чтобы объяснить. Но спасенные язычники должны будут ходить во свете славы Божией там, в Новом Иерусалиме, в небесах. В Иерусалиме, в котором не будет храма. И книга Откровения, 21 глава, 22, 24 стихи говорят нам об этом. И мы сегодня, как часть тела Христова в лице поместной церкви, говорим, что церковь – это новый человек, принимающий откровение Божие, в котором Бог проявляет свою милость. И в 15 главе к Римлянам Павел будет писать, что Бог по обетованию отцам обещал это спасение, а нам из милости. То есть мы никто не заслуживаем, но есть разница в обещании и в милости. Вот в этом послании Павел употребляет термин «евреи» в первых 8 главах 11 раз. А в 3 главах с 9 по 11 он употребляет этот термин «Израиль» 12 раз. То есть в этом есть некая особенность, говорящая о том, что Павел понимает отношение язычников к тому положению, которое они имеют. И Павел разъясняет, что Бог не только имеет дело с отдельным взятым человеком, но и со всем народом. Братья и сестры, нет на земле сегодня народа, о котором бы так не переживал Отец Небесный, как народ израильский, как его первенец. Почитайте историю Иосифа. Она очень весьма и весьма поучительна, глубокая, сердечное, вызывающее чувства, слезы. И там удивительно сказано, когда братья пришли к Иосифу, то он сказал следующее. «Не печальтесь, Бог послал меня сюда, чтобы я спас вас». Бог ожесточил Израиль, чтобы я и ты получил спасение. И несмотря на то, что они не повиновались Богу, несмотря на то, что они отвергли Сына Его, когда Он пришел в этот мир, Он, как народ, занимает в сердце Бога особое место. Первенцы наши, которых мы родили с вами, если так глубоко вдуматься, занимают в нашем сердце самое глубокое место. Потому что в них наша сила любви, того ожидания. И что удивительно, что на первенцев очень огромная духовная нагрузка. Очень огромная. И вот они, как народ, занимают в сердце Бога особое место. Бог положил свой завет между собой и их отцами, и Он обязательно это исполнит. И Павел, получив откровение об этом, имеет ссылку на пророка Исаии, и так и ссылаясь на него, он это слово как бы пересказывает, но мы прочитаем его из 59 главы. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». То есть помнил Господь и помнит Господь о первенце своем. Бог управляет всем. События никогда не могут выйти из-под контроля Божия. Какие бы они ни происходили, 32-й псалом говорит, что Бог вникает в сердце каждого человека. Но события мирового характера, особенно сейчас, на Ближнем Востоке, не могут не проходить без контроля Божия. Цели Господа никогда не могут быть тщетными. Нам многое, я хочу повториться и сказать, многое непонятно нашему уму, но сердце что-то нам подсказывает. Читая Священное Писание, мы вдруг как бы по-новому оживаем и начинаем понимать вот это предвидение, предопределение Божие относительно всего происходящего и сегодня. Да, они вели действительно, то есть как народ, борьбу против Бога, и они ведут ее, к сожалению, и сегодня. И хотя апостол Павел с болью описывает это отступление, но вот в этом тексте, в 11 главе, он видит надежду, надежду через обетование. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Удивительную истину об этом говорит пророк Захария в 12 главе, 10 стих. Здесь так сказано. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». То есть Бог помнит о своем народе, Он обязательно исполнит это слово. И вот эта надежда, надежда народа израильского приближается. И я бы хотел сказать, братья и сестры, что она не просто приближается, и не только приближается, но она уже практически приблизилась. Я хочу прочитать один текст из Евангелия Луки, 21 глава, 23 стих. Мы помним вот эти события, когда ученики сидели со Христом на Елеонской горе и не показывали красоту храма, и когда Он сказал им, что все будет разрушено, они Его потом спрашивают, а какой признак твоего пришествия и кончины века? И вот один из признаков здесь как раз и отражен, 21 Луки, 24 стих. «И падут острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И вот, наблюдая, мы можем видеть следующее, что с 1967 года Иерусалим был освобожден от очередной оккупации. Этот город, город царя, говорит Писание, престол царя Давида, престол именно Сына Божия в тысячелетнем царстве. И вот скорости после оккупации этот город после 40 с лишним раз своего разорения вновь поднимался и поднимался на высоту и духовную, и земную. И вот в скорости этот город вновь становится провозглашенным столицей государства Израиля. После 1800-летнего изгнания, уничижения, этот город после 40 с лишним раз разрушения вновь становится столицей Израиля. Если вникнуть или размышлять об истории рода человеческого, о странах, об империях, которые господствовали до 400 лет и более, то о них так не упоминается. Не говорится ни об одном городе, ни об одной стране, как говорится именно о городе Иерусалиме. И вот это событие 67-го года, оно не осталось незамеченным в Церкви Христовой. Я вспоминаю в нашей молодости, братья говорили нам, размышляя на слово, о Слове Господнем, что вот это время, по всей видимости, можно считать временем окончания язычников. Не в количественном отношении вхождения в церковь, а в том, что это является отправной точкой окончания более 1800-летней истории, когда Иерусалим был попираем язычниками. Да, крещения продолжаются. Да, люди, души приходят к Господу, каются, принимают святое водное крещение. Мы не знаем, когда войдет последний язычник в Церковь Христову, но 67-й год прошлого столетия можно назвать отправной точкой, когда времена язычников заканчиваются. И вот удивительно, что во всех представительствах на мировом уровне Иерусалим представлен государством Израиля как столица. Там сегодня правительственные органы, там парламент, там Центробанк, там судебная система. Все эти центральные органы власти находятся в этом именно городе. Да, мировое сообщество оспаривает решение Израиля по этому вопросу. В Организации Объединенных Наций не признают Иерусалим столицей Израиля. Но сам факт говорит сам за себя. И Слово Божие утверждает этот факт. Утверждает именно авторитетом Священного Писания, называя Иерусалим неподъемным камнем. И вот в книге пророка Захария, 12 глава, 3 стих, говорит так. «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Кто из нас, может быть, наблюдает, что вообще происходит, то удивительно, что нет ни одной Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где бы не поднимался вопрос взаимоотношений в Израиле, где не стоит сегодня вопрос об образовании двух государств. Когда мне пришлось быть последний раз в Израиле, нам сказали, что уже построены здания для нового правительства Палестины, но они почему-то туда, говорят, не въезжают. Иерусалим остается неподъемным камнем для всех народов. Для всех народов. Таково сегодня вот положение этого города и отношение к нему. И вот это очень яркий признак того, что времена благодати для язычников заканчиваются. И еще одно. Когда Павел говорит о том, что мы не мечтали о себе, что ожесточение произошло отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Мы говорим, что мы не знаем, когда будет крещен последний из язычников, входящий в Церковь Христову. Но мы наблюдаем, видим, что начиная с 2000 года активность иудеев за право молиться и посещать храмовую гору, то есть ту гору Мориа, на которой Авраам пытался принести Исаака в жертву, на которой стояли первый и второй храмы до своего разрушения, стала приобретать целенаправленный характер. Вот именно история наблюдений, анализа людей, вот светских и духовных, дает нам основание видеть, что с 2000 года активность стала приобретать совершенно другой характер. Что удивительно, последняя интифада, вот, которая проходит сегодня в Израиле уже целый год, мы так бы по-русски сказали, ну, открытая поножовщина. То есть было объявлено, что нужно убивать евреев именно ножами. И уже целый год происходят вот эти события в этой стране. И причиной того, что один из членов правительства израильского вошел на Храмовую гору и попытался войти в мечеть Аль-Акса, которая стоит на Храмовой горе. И вот это вызвало бурю, не политическую, а духовную. Духовную бурю вот этого отторжения. И сегодня в израильском парламенте ставится вопрос о посещении Храмовой горы в любое время. И придет время, когда будет принят вот такой закон или такое решение, что можно евреям входить не только в отдельные дни, но в любое время, когда они только пожелают. Более того, 2016 год уходящий насыщен весьма глубокими, на мой взгляд, духовными событиями, которые произошли в Иерусалиме в стенах старого города. Мы с вами как-то уже упоминали по весне, что именно в апреле месяце было совершено жертвоприношение по образцу, как оно совершалось в период второго храма. В этот же период, весенний период, газеты, христианские источники, средства массовой информации указывали на то, что 2000 коэнов, то есть священников, которые должны приносить жертву, имели особое собрание. С какой целью? Слушайте, храма нет еще. Какая цель? И что удивительно, прошло ли всего-навсего где-то 4 месяца, и вдруг в сентябре месяце, вот в этом сентябре ушедшем, стало известно, что в Израиле возрождается Синедрион, который избрал первосвященника для будущего храмового служения. Братья и сестры, я хочу просто, вот у нас есть время, вот эту ссылку на это событие, просто прочитать вот те интервью, которые брали у раввинов вот в связи с этим событием. И вот здесь вот так вот нам сегодня доведено до нашего не сознания, а сердца, я думаю. Так говорят, что важный шаг был недавно сделан в процессе восстановления храмового богослужения. Возрождающийся Синедрион избрал в Израиле раввина Баруха следующим первосвященником. Послушайте, храма-то еще нет. И он говорит, если политическая ситуация изменится, и евреям будет дан доступ к храмовой горе, то согласно требованиям Торы, то есть закона, Пятикнижия, первосвященник должен принести жертвы. И раввин этот уверен, что в этом случае храмовое служение могли бы начаться меньше, чем через неделю. Знаете, я вспоминаю молодость. И как хорошо, когда были братья и следующие священные писания. И они говорили, смотрите на Израиль, на события, которые будут происходить там. В этом году уже было проведено много мероприятий, имеющих отношение к храму. Храмовый институт создал регистрационный учет прямых потомков Аарона. Он основал школу для мужчин священнического клана, где обучает тонкостям храмового богослужения. И также проводил во время всех религиозных праздников обряды жертвоприношений, мероприятий по их восстановлению, особенно пасхальные, как написал автор, обряды. Один из представителей именно раввината говорит, что зарождающийся Синедрион объяснил необходимость избрания первосвященника, даже учитывая тот факт, что храма еще нет. То есть необходимость. Нам нужно не чудо, говорит он, типа храма, внезапно сходящего с небес на храмовую гору. Для обоснования разумности этого решения он сказал, единственно, что препятствует сегодня проведению храмовых богослужений, политическая ситуация. Если вдруг политическая ситуация изменится, что вполне возможно, нам не придется сразу же проводить храмовые богослужения. Таким образом, необходим кандидат, готовый на роль первосвященника, особенно сейчас, когда у нас есть списки священников, готовых приступить к служению, исполнению своих обязанностей, подготовки жертвы для принесения пред Богом. То есть мы живем в период времени, когда мы можем со всей уверенностью сказать, что время благодати язычников почти закончилось. Временное место, они говорят, для жертвы приношения можно приготовить практически за одну ночь. И вот в заключении один из них говорит, то есть из раввинов, все зависит от храма и священников, приготовляющих жертву. Недавно он говорит, мы возродили возношение хлеба, то есть потрясение, после которого израильтяне могут есть хлеб собранного урожая. Также мы возродили приношение священниками плеча, челюсти и желудка быка, а не ссылаясь на Второзаконие, 18 глава. И самое последнее. Хотя мы все понимаем, что вряд ли политическая ситуация изменится в течение нескольких недель настолько, чтобы евреи могли установить на храмовой горе алтарь и начать именно жертвоприношение. Но мир может быть в полной уверенности, мир может пребывать в полной уверенности, что если вдруг такая возможность появится, еврейский народ будет готов к этому. Вы знаете, когда я прочитал вот эту информацию, она у меня вызвала массу вопросов. И вот побудила как-то, знаете, искать источник. Мы живем в удивительное время. Мы живем, братья и сестры, в преддверии, когда должен скоро раздаться полночный крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Так говорит нам притча о десяти девах. И тогда, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, совершится тайна Божия и о церкви, и о спасении Израиля. Поэтому благослови нас Господь бодрствовать и молиться. Благослови нас Господь ожидать с небес гласа Божия. И когда Он воззовет, чтобы нам выйти навстречу Ему. А для большей уверенности вот этих текстов я хотел бы добавить еще один из них, отраженный на страницах послания апостола Павла Фессалоникийской церкви в 5 главе. Смотрите, что он пишет. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». То есть этот призыв сегодня, вот в совокупности вот этих происходящих событий, ставит перед нами еще не то чтобы новую задачу, нет. Он возвращает нас к тому началу, когда мы с вами приняли Иисуса Христа в свое сердце, когда мы покаялись, когда мы заключили завет с Господом, и теперь как мы ходим пред Ним. Насколько сегодня для нас Его пришествие дорого, насколько Господь для меня и для всех нас дорог, как наш Спаситель, и насколько я люблю Его, чтобы быть готовым ко встрече с Ним или через смерть, или через восхищение. И Даниил, когда заканчивал свою книгу, получив от Бога откровение, он ссылается на то время и полувремя, и часть времени, которая неумолимо приближается, которая уже сегодня на наших глазах, вот эта верхушечка этого айсберга приобретает огромную глыбу, глыбу той благодати Божией, которая должна осуществиться с восхищением Церкви и спасением народа израильского. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвание Божие не приложены. Поэтому благослови нас Господь быть готовыми ко встрече с Ним. Аминь.